убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Так, да.
Да, да, именно так. Это мы уже начинаем разговаривать. Программа «Баррикады». Я Юрий Будкин, наш гость Максим Прохоров, юрист, блогер, член политического объединения «Русский». Максим, добрый вечер.
Добрый день.
Еще мы ждем Азамата Минцаева, заместителя председателя общероссийского движения «Межнациональный союз молодежи». И вот о чем мы будем говорить. Сегодня вторник, 29 июля, сейчас 19:06. Это прямой эфир, телефон 495-м коде 7373948. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Твиттер и через сайт говоритмосква.ру. Вчера Мосгорсуд приговорил гражданина Азербайджана Зейналова к 17 годам заключения в колонии строгого режима за умышленное убийство Егора Щербакова. Его признали виновным, еще частично удовлетворили гражданский иск потерпевшего, а это отец убитого в данном случае, и взыскал с подсудимого в качестве компенсации 3 миллиона рублей. Еще признали, что исправление обвиняемого возможно только в колонии строгого режима. А мы хотим разобраться, насколько этот приговор особенный. Или это четкое прочтение Уголовного кодекса? Как выносят в России приговоры по делам с так называемой этнической составляющей? Вот с вашей точки зрения, Максим Прохоров.
Ну, в данном случае у нас, в общем-то, приговор как бы юридически не является приговором с этнической составляющей. Он вынесен по части 2 статьи 105. Вот. В качестве квалифицирующего признака у нас суд принял хулиганские побуждения преступника, в данном случае Архана Зейналова. Так что по факту они являются, конечно, межэтническими преступлениями, но юридически они таковыми не являются.
Ну вот смотрите, как, раз уж вы так говорите, то есть, а часто бывает такое, что эта этническая составляющая не по закону, а по смыслу в деле есть, и это влияет на решение суда?
Ну, я думаю, что, наверное, на решение суда это влияет в данном случае не в сторону обвинения. Ну, к примеру, мы можем вспомнить дело, которое было не так давно, там, с Расулом Мирзаевым, которое, в принципе, очень похоже на данное дело. Только в одном случае это был кулак бойца профессионального, в другом случае это был нож. Очень много общего.
Нет, подождите, в том случае был асфальт, так говорили по результатам этого дела. В том случае был асфальт, а не кулак бойца.
Ну, суд, я вот о чем и говорил, что суд квалифицировал это таким образом. Но на самом деле, с точки зрения родителей потерпевших, в принципе, эти дела очень похожие, да, то есть там и там фигурировала девушка, вот, там и там были применены либо оружие, либо боевые навыки, там и там наступила смерть потерпевшего, там и там убийцей или преступником был представитель национального меньшинства, там и там потерпевший был русским.
Так, да, следующий вопрос. Вы говорите про национальное меньшинство, а я задаю вопрос, а иностранный гражданин, это что-то меняет?
Нет, нет, я думаю, нет.
Это ничего не меняет и с точки зрения реакции общества, и с точки зрения работы суда?
Я думаю, с точки зрения суда никакой разницы нет, нет. С точки зрения суда нет.
Тогда по поводу реакции общества. Или общество, конечно, все равно ему важно, чтобы это был человек, что называется, другой по лицу.
Нет, дело в том, что у нас происходит столкновение, конечно, цивилизации. То есть это нужно... У нас в Уголовном кодексе, конечно, нет такой нормы, понимаете? И в данном случае право отстает как бы от реальной жизни. Это факт. Вот я как юрист просто это заявляю, что наше право, как бы наша уголовно-правовая система, она отстает как бы от реалий нашей жизни. Вот. Но, естественно, общество реагирует на угрозы, которые приходят к нему из жизни. И в данном случае общество воспринимает это как угрозу. Русское общество воспринимает данные преступления как угрозу самим себе.
Почему русское общество не реагирует на подобные преступления, которые чаще считают бытовыми, где замешаны люди, что называется, одной национальности?
Ну, бытовые, понимаете, что такое бытовое преступление? Вот люди сидят там...
Нет, ну, один парень подходит к другому парню, хорошо, который с девушкой, в результате один...
Значит, я просто как бы скажу, как юрист, вот что я думаю по этому поводу. То есть люди сидят в компании, то есть в привычной для себя бытовой среде. Вот, все, что происходит на улице, не является бытовым преступлением. Это все как бы носит социальный характер. Это раз. Вот. А во-вторых, как бы любое общество, в том числе и русское, оно, у него существует некая нормативная... нормальный уровень насилия. Нормальный не в смысле там, а в смысле привычный. То есть в любом обществе существует привычный уровень насилия. И общество вырабатывает противоядие против этого насилия.
То есть в России не принято резать перед подъездом?
В России мы столкнулись с тем, что у нас уровень нормального насилия зашкаливает ввиду присутствия иного цивилизационного элемента, да.
А был бы дагестанец или чеченец, дали бы лет 5 максимум, пишет слушатель, у которого целых 5 нулей в финале номера. А еще другой пишет, это как показательная казнь, а Денис 21 утверждает, что это неправильно проводить какие-то аналогии с делом Мирзаева, потому что ничего общего в этих делах нет.
Ну, это просто человек говорит, потому что он не юрист. Вот, я лично вижу очень много общего, и как юрист, и как просто человек, гражданин, обыватель, как хотите.
То есть, еще раз, возвращаясь к вот этим большому количеству нулей, есть особое отношение судопроизводства, к примеру, к азербайджанцам с одной стороны, с другой стороны, дагестанцам и чеченцам?
Я не думаю, я этого не вижу, нет.
Тогда, когда вы проводите аналогии между делом Мирзаева и делом Зейналова в данной ситуации, в чем разница?
Столкновение цивилизаций, еще раз.
Нет, а в чем разница? Почему в одном случае 17, в другом случае сколько, 2?
Там, да, и то, так сказать, он вышел из зала суда. Дело в том, что русское общество воспринимает это как агрессию в отношении самого себя. Вот, то есть в данном случае и дагестанцы, и азербайджанцы воспринимаются одинаково.
2 года и 17.
Да.
В чем разница? Почему судья в одном случае принимает одну сторону, в другом другую?
Ну, не потому что...
Есть какая-то особая работа судебной машины, есть особая работа общества, которое так или иначе реагирует.
Ну, я думаю, что в данном случае у Мирзаева были более влиятельные защитники, честно скажу.
И это единственное, что различает эти случаи.
Я думаю, да.
7373-94-8-495-й код, смс-портал +7 925-48-94-8. Иван пишет, Зейналов говорил, что он всегда носит с собой нож, а значит, он опасен для общества, и потому приговор справедлив. Вот и все.
Ну, приговор нормальный, в общем-то, вполне. Если было бы меньше, я думаю, у всех бы было бы чувство протеста возникало бы в душе, и у меня бы тоже, кстати.
А подождите, а приговор, он должен быть такой, чтобы чувство протеста в душе...
Вы знаете, а это
нормально... В условиях того конфликта, да, о котором говорите вы.
Нормальный индикатор, на самом деле, то есть общество, как бы, да, оно, как правило, выбирает очень и оценивает ситуацию очень верно, да, то есть если общество находится в состоянии возбуждения по тому или иному поводу, это, в общем-то, о чем-то говорит. То есть в данном случае, конечно, то есть это просто, ну, не надо ставить лошадь впереди телеги. То есть общество — это просто индикатор. Но в нашем случае, конечно же, государство, как надстройка над обществом, оно вынуждено обществу подыгрывать, да.
Ничего общего нет, пишет 757-й, Агафонов, до этого промышлявший кражей телефонов, что доказано, в том случае полез первым, сейчас начал Зейналов, и поэтому все справедливо. Влад пишет вам, он ведь гражданин другой страны, у нас свои преступники, зачем нам нужны еще и иностранные преступники?
Нам не нужны иностранные преступники.
Значит, его нужно будет вернуть Азербайджану?
Нет, ну у нас сейчас он отбудет, и надо вернуть, да.
А, но все-таки отбывать?
Ну, отбывать будет здесь.
Насколько я понимаю, Влада, он как раз говорит, зачем нам нужны еще иностранные преступники, ну, давайте возвращать.
Потому что он совершил преступление здесь, и отбывать он будет здесь. Ну, так устроена, как правая система.
А, скажите, вот вы блогер Шин Фейн, правильно,
да,
я понимаю?
Совершенно верно.
А почему вы выбрали себе такое название?
Ну, мне нравится, как это переводится с кельтского. Переводится «мы сами». В общем, это как бы мой девиз.
Максим Прохоров, юрист, блогер и член политического объединения «Русские». Азамат Минцаев, заместитель председателя общероссийского движения «Межнациональный союз молодежи». Азамат, я все правильно сказал?
Да, Всероссийский межнациональный союз молодежи.
Да, здравствуйте, и я сразу попрошу вас обоих надеть наушники. 7373-90...
Это ваши?
А, да, угу. А вот все, а все нашли наушники. 146-й пишет, что юрист... Прохоров почему-то не видит разницы между ударом кулаком и ножом. Это неправильно для юриста. Короткий комментарий.
Понимаете, в чем дело? Удар кулаком, если это наносит боец профессиональный, он сравним по последствиям с ударом ножом.
С юридической точки зрения?
Юридической точки зрения она никак вообще не определена.
Хорошо.
Это пробел.
Это Максим Прохоров, Азамат Минцаев. Раз уж вы только что к нам присоединились, я задам вам этот вопрос. Вот вчерашний приговор Архану Зейналову. Это приговор, вынесенный с явной этнической составляющей или нет?
Ну, наверное, здесь играет роль этническая составляющая и, скорее всего, резонансность этого дела. Дело в том, что, насколько мы знаем, было много шума из этого дела, и общественность следила за происходящим. И, наверное, чтобы, с одной стороны, удовлетворить людей, и, с другой стороны, все-таки показать, что приезжим здесь отношения суровые. Наверное, исходя из этого, был назначен такой срок. Человек виноват, он должен понести наказание. Но, с моей точки зрения, главное и составляющее – это не откуда он, кем он является, а то, что он сделал.
И это... в этом случае все четко было учтено?
В этом случае, как раз, мне кажется, было более учтено то, откуда он...
То есть, если
он...
бы это был не Зейналов, а Иванов...
то, возможно, срок был бы другим. Невозможно. Например, возьмем ту же ситуацию, когда выходцы из Кавказских республик, Чечни и Дагестана, троих 2 года назад зверско разрезали по частям, голову, руки отрезали. Их также хотели, ну, убили, хотели куда-то спрятать их трупы. Но сейчас идет суд, уже 2 года, прошло 2 года. И вроде бы ребятам назначают сроки там 12, 11, то неизвестно, сколько будет. Они убили 3 человека, убили, разрезали жестоко. И как бы здесь видно наглядно, что одному Зейналову дают 17 лет, а этим грозит 11-12 лет. Или в Питере, когда девочку маленькую, таджичку, 6-7-летнюю, растерзали буквально. С какие сроки получили люди? 6 лет, 5 лет, 7 лет, 9 лет.
Господин Прохоров, с вашей точки зрения, то есть будь у него русская фамилия, не было бы 17 лет?
Ну, я еще раз просто говорю, что в данном случае судья выносит приговор по собственному убеждению внутреннему, да, с точки зрения социальной опасности. Вот данное преступление социально опасно. Это очевидно совершенно. Для меня это очевидно. Именно поэтому были беспорядки. Именно поэтому были события в Бирюлево. До этого были события на Манежке. До этого было резонансное дело с Мирзаевым и так далее.
Конкретно убийство Зейналовым, конкретного Щербакова, было настолько серьезным, что вызвало беспорядки в Бирюлево.
Ну, конечно. Конечно.
Господин Минцаев.
Ну, беспорядки понятно. В тот период... особенно была напряженная межнациональная обстановка, мы это знаем, это не секрет. И, кстати, националистически настроенные молодые люди, не только молодые, делали все, чтобы раскачать эту лодку межнациональных отношений. И да, действительно, была напряженность, но тем не менее, от того, что Зейналова назначили такой большой срок, и только потому, что он азербайджанец, это не значит, что напряженность сойдет. Сегодня, насколько мы знаем, кавказское отношение радикально поменялось. Я не буду говорить, почему, это все знают. Мне часто пишут в ВКонтакте, вы оказались такие молодцы, сложный период для страны вы поддержали, вы с ней. Ну, давайте возьмем, вот, к счастью или к сожалению, огромное количество инцидентов происходит с участниками из выхода из Азербайджана. Сколько человек азербайджанцев, молодых ребят, спасло людей, причем русских. Это в Астрахани, это когда спасли семью, мать и детей, когда 2 азербайджанцев погибли, утонули, спасая 2 девочек русских, когда недавно горел автобус, и ребята, 3 братья азербайджанца, вытащили людей, когда все смотрели. Когда азербайджанцы бывают героями, ну, они герои, об этом молчат все, а знаю только в блогах говорят. А но когда убивает...
Минцаев, а когда господин Минцаев, когда вы говорите о том, что героизм не особо отмечают, вы ведь не будете спорить, что в Российской Федерации вообще героем, вне зависимости от этнической составляющей, быть нет модно. Особого отношения.
Ну, нет, но тем не менее, когда 3 года назад молодой человек в маршрутке вытащил людей, спас людей в горящей маршрутке, об этом говорили везде, по Первому каналу, по НТВ, по Второму, но, видимо,
Про погибших азербайджанцев, да, тоже говорили.
Говорили полгода спустя, когда мы об этом писали, требовали, писали везде, конечно.
Так, теперь еще, 803-й напоминает, о чем говорил Максим Прохоров, пока еще, господин Минцаев, вас не было в студии. Проблема в том, что есть некое столкновение цивилизаций. Вы видите такую проблему?
Ну, не цивилизация, культура есть. Столкновение, точнее, не культура, а бескультурных людей. Об этом много говорили. А безнравственные люди, они, к сожалению, их все больше и больше. И зачастую, когда они сталкиваются на одной площадке, они не могут найти общий язык. Это проблема безнравственных людей. Мы же живем с вами в одном городе. Я чеченец, и у меня много людей, друзей разной национальности. У меня не бывает проблем. Любой конфликт решается на уровне слов, а, в принципе, приживанием решается. Но когда сталкиваются люди, которые не могут найти общий знак согласия, то, конечно, это выливается в споры, в драки, в конфликт. Это было раньше, это есть, это всегда будет. С этим ничего не поделаешь.
Это да, но господин Минцаев говорил о том, что раньше и теперь сильно изменилось отношение к кавказцам, господин Прохоров.
Ну да, конечно, есть такая проблема.
Почему? Подождите, во-первых, что это за проблема? Вы считаете, это проблема?
Я считаю, что так сказать, межнациональный конфликт – это проблема для всех. конечно.
Так почему изменилось тогда отношение к кавказцам?
Ну, потому что вот я говорю, что повысился уровень как бы сверхнормативного насилия в обществе, и русское общество это не принимает.
Не-не-не, подождите, господин Минцаев говорил о том, что отношение к кавказцам изменилось в лучшую сторону.
Нет, понимаете, в чем дело? Вы все время переводите разговор на бытовые отношения между людьми. Бытовые отношения между людьми могут быть какие угодно.
Именно эти отношения приводят нас, к примеру, к Бирюлеву.
Абсолютно вот, верно. Просто я поясню. Отношения между людьми могут быть какими угодно. Они не всегда характеризуют отношения между нациями. Отношения между нациями развиваются по своим законам. Это нужно понимать. Просто если мы не будем видеть эту проблему, то мы никогда и не сможем найти способ ее решения.
Почему эти законы не действовали в советское время? Вы говорите, отношения между нациями по своим... Тогда, получается, нет, они не действовали в советское время.
В советское время, на самом деле, так сказать, это тоже имело место, но из-за того, что произошло такое великое переселение народов, которого в советское время, естественно, не было по понятным причинам, там существовал там, институт прописки, невозможно было просто взять, приехать в Москву и в Москве жить.
Тогда народы переезжали целевым способом.
Да, да, просто людей перевозили, так сказать, им давали квартиры, они здесь жили и адаптировались сразу же. Да? То есть сейчас огромная масса людей приезжают, уезжают, совершают преступления, возвращаются, выходят на свободу, остаются здесь, совершают снова преступления. Понимаете, вот как было, собственно, с этим Арханом Зайналовым. Он же уже не первый раз-то, собственно, будет отбывать у нас наказание.
757-й пишет, да, действительно, о Марате Рахметове он называет имя, утонувшим спасают двух русских девочек. В день происшествия упомянули только в одном СМИ, причем внизу строки, и все, других упоминаний не было. Почему Азамат сказал, что такой срок Зайналов получил, потому что он азербайджанец? Вы так говорили, господин?
Да, я не потому что, а потому что он является выходцем из Азербайджана, да, я сказал.
7373948, телефон прямого эфира.
В том числе вас. Получил срок из-за того, что он является...
Мне кажется, вы именно так говорите.
Да, в том числе, да.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. На самом деле, срок нормальный. Русских крестят еще покруче даже будет. То есть это не важно, кто он там, хоть американец. Нож достал, все, до свидания. Убил человека, парня, жизнь испортил целой семье.
С вашей точки зрения, как вас зовут?
Алексей.
Алексей, с вашей точки зрения, бывают в России приговоры по делам с этнической составляющей особыми?
На самом деле, в этом случае, вот в этом случае нет.
А вообще бывают?
Ну, я думаю, ну конечно. Мне вам рассказывать.
Но не этот случай, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Здравствуйте, Андрей Крылева.
Да, Андрей.
Я хочу объяснить, почему в советское время не действовал. Потому что в советское время действовала советская власть. Вот я лично в детстве в Ташкенте наблюдал сцену, как вот пьяный дурак, русский, здоровый детина, что-то начал выпендриваться на базаре. Его бы там арбузными ножами бы порезали. Но возник откуда-то работник милиции советской, узбекской же национальности, успокоил узбекскую толпу, этот его взял за шкирку и увел детину. У него ни оружия, ничего, он просто представитель власти.
Тогда была власть, господин Минцаев, а теперь власть должна раньше работать, вот там, где только начинается.
Мы же об этом много раз говорили, что людей должны судить или заниматься преступниками не после того, как люди выходят на улицу и требуют этого. Мы должны заниматься, как говорит мой коллега и друг Кантемир Хуртаев, не только тушением пожаров, но и профилактикой. К сожалению, сегодня зачастую приходится людям самим вмешиваться в различного рода конфликты, ситуации, а потом уже полиция догоняет и органы правопорядка. А насчет вообще, в принципе, того, что происходит, ну, вы знаете, конфликты, что поделаешь, конфликты, они есть, они происходят, и по поводу того, что русским дают такие же сроки, ну, вообще мы знаем случай, опять же, я не хочу говорить, сейчас даваться подробности, когда...
Нет, я просто раз за сроки заговорили, тут спрашивают, сколько дали Кабанову, помните эту историю с блогером, ресторатором, убитой женой и так далее, вот Кабанову дали 14 лет за убийство жены, суд был в декабре 2013 года. Ага, 14 лет строгого режима.
Ну, вы знаете, здесь же, мне кажется, мы все люди, судьи тоже люди. И, конечно, как я вам говорил, сейчас изменилось отношение к кавказцам, в том числе, потому что кавказцы участвуют действительно в происходящем в стране, а также средства массовой информации сегодня подают информацию так, что кавказцы выглядят настоящими людьми, какими они есть. А когда средства массовой информации, в том числе, они работают на то, чтобы очернить кавказцев, показать их дьяволами, демонами, везде есть такие демоны среди нас, я это подтверждаю, но не все. Конечно, и тот же судья, который человек, смотря телевидение, он говорит, да это же зверье. И когда перед ним сидит человек, который осудил не русский, он говорит, да этого зверя я хоть на 30 лет посадил бы. Да, он виноват. Сегодня все Кавказа и Навал осуждали и говорили.
То есть это проблема в том, что сначала СМИ показывают одних, потом других?
Ну, конечно, да.
Господин Прохоров, с вашей точки зрения.
Нет, ну, понятно, Кавказ осуждает. Да, мы не понимаем только одного, почему это наша проблема. Понимаете?
А это не ваша и наша, это общая проблема. Мы живем в одной стране.
В одной стране мы живем, но почему это происходит в Москве?
Это происходит... Почему
в Москве? Секунду. А почему это не может происходить в Москве?
Это может происходить в Москве именно потому, что происходит то, что происходит.
Это... Еще раз объясните, нет. Почему это не может...
Я еще раз объясню.
В Москве не могут жить люди другой национальности?
Они могут жить, да, но в принципе, на самом деле, все должны жить с учетом и с уважением местных традиций. Вот то, что
местные
произошло...
Местные традиции, нельзя убить человека, есть такая традиция.
Да. Она, вот, видимо, только то, в Москве действует,
Я объясню. То есть то, что произошло с Зиналовым, как бы, у него просто это на самом деле выражение его отношения к жизни и к людям. То есть для него русский, ему что барана зарезать, что русского, у него
внутри одно и то же. А вы откуда знаете? Вы спрашивали, вы были там, но вы думаете, это ваше личное мнение.
Ну, конечно.
Послушайте, он у себя в Азербайджане совершал преступление и сидел. Он также к азербайджанцам относится, как к баранам, как к животным. Если слушать вас, то это человек, который не чувствует людей.
Скажите,
а убил бы, если бы еще прожил?
Господин Прохоров, вы полагаете, что люди, которые отличаются от вас по национальности, они вот так думают, к примеру, о русских?
Я думаю, что он думал именно так, да.
Это касается конкретного человека?
Ну да, конечно.
Ну тогда, получается, человек любой национальности мог таким образом думать?
Ну, разные национальности, разные отношения между национальностями, понимаете?
Хорошо, Ролин пишет, господин Минцаев, кавказское хамство-то никто не отменял, нужно четко указывать место. Угу. По сути, не давая даже рот открывать. Вот есть.
Послушайте, вот объясните мне одну вещь. Неужели хамы есть только среди кавказцев? Вы в Турции были, вы в Египте были. Давайте вы не будете мне рассказывать, что хамы есть там. Хамы есть везде. Я не говорю, что русские хамы или кавказцы. Они есть везде. Я живу в Москве 19 лет и видел разных. И русских, и кавказцев. Абсолютно разных.
Тогда по-другому. 87-й пишет. Может быть, вы это имели в виду, господин Прохоров? А, концентрация других людей в Москве увеличилась в разы.
Конечно.
Они ведут себя здесь как хозяева. Вот так не было никогда, и это бесит.
Конечно. Конечно, на самом деле, я просто еще раз повторю, что уровень насилия вышел за рамки нормального, привычного для общества. Насилие было всегда, оно всегда будет. Но вот этот уровень стал зашкаливать. Общество воспринимает вот такого рода преступления как угрозу самим себе.
Максим Прохоров, юрист, член политического объединения «Русский», Азамат Минцаев, заместитель председателя общероссийского движения «Межнациональный союз молодежи», 346-й пишет. И этот вопрос всегда возникает. Угу. Почему достаточно сильные кавказские общины не следят за своей молодежью?
Ну, послушайте, ну как?
Ну как?
Ну, я вот так. Не могу, подождите, стоп, давайте вернем заново. Вы все граждане Российской Федерации, я, как и вы, гражданин,
конечно,
Российской Федерации.
Да.
Я нахожусь в столице своей страны, если будет война, меня призовут, я должен буду идти воевать в свою страну. Я могу приехать сюда, жить здесь, учиться и работать. Я работаю на благо страны и города. Первое. Второе. Вы говорите, вот Кавказ общину. Ну вы что, Кавказ в этом городе несколько сот тысяч как минимум. И что, вы думаете, община должна сидеть и просто за каждым Кавказом следить, по пятам ходить?
Нет, ну
почему?
Подождите, ну в милицию уже потом приезжают.
Подождите, милицию приезжают, не путайте. Общину
полицию,
и родственников.
Конечно.
Нет,
да.
Общину и родственников. Дело в том, что, как вы знаете, у кавказцев родственные отношения сильнее, чем, наверное, у представителей других народов Российской Федерации. И когда приезжают родственники, почему-то все говорят, да, приехала община, это родственник, братья, сестры, друзья. Когда люди умирают, также приезжают родственники. Когда люди женятся, также приезжают тысячи родственников, понимаете? Это люди не хотят понимать. А по поводу того, что община должна следить, ну послушайте, ну община никто не платит. Это как бы самовольное желание следить и помогать. Почему только кавказцы должны отвечать все вместе за одного человека, а с других спрос такого нету?
Хорошо, 182-й пишет примерно об этом. Господин Прохоров, но ведь в любой нации быдла хватает.
Ну и что? То есть что это доказывает? Это не доказывает то, что нам не нужно к чужого.
А что такое чужое?
Значит, еще раз просто я хочу просто пояснить, как бы есть в русском национальном самосознании понимание того, что Москва — это русский город. Ну, как бы это и есть. То есть хотим мы этого или нет, как бы русские понимают этот город как бы как свой.
Но есть также вот факт, что в этом городе всегда жили и другие.
Ну, жили, ну.
А этот город такой же мой, пока я являюсь гражданином, то это мой город.
Не совсем такой.
Совсем. Хотите?
Где написано, что не совсем?
Нигде не написано.
Ну, вот он, нигде, он мой город.
Но это, опять же, вот именно поэтому, так сказать, нигде ничего не написано, нигде не написано национальная составляющая. Тем не менее, люди в одном случае выходят, в другом нет.
Тогда 87-й пишет, если ваш город Москва, то тогда получается 87-й пишет, если я приеду в Грозный... Все будет тоже
да на.
Я могу считать этот город своим. Ну,
конечно,
а вот Грозный он полагает, приезжает, что 19 лет там прожить не сможет за вас.
Ну, пожалуйста, ну приезжайте туда, в Грозный, вот я сейчас летом буду. Потом там рассказывают, там русских много бывает. Ну почему люди сидят у себя на диване, диванные эксперты, любят говорить о том, что там так, здесь так. А на самом деле никто не знает,
как. Азамат Минцаев, заместитель председателя общероссийского движения Межнациональный союз молодежи. Максим Прохоров, юрист, блогер и член политического объединения «Русские». Сегодня на баррикадах радиостанция «Говорит Москва». Сейчас 19:30, новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва», я Юрий Буткин, мы продолжаем. Максим Прохоров, юрист, блогер, член политического объединения «Русские», Азамат Минцаев, заместитель председателя общероссийского движения «Межнациональный союз отношений». На примере вчерашнего приговора гражданину Азербайджана Архану Зейналову мы спорим, как часто выносят в России приговоры по делам с этнической составляющей, но, как обычно, в таких случаях разговор уходит очень широко. Господин Прохоров, вы хотели говорить перед новостями, но началось... пришло время новостей тогда.
Да, я просто добавлю по поводу Грозного. Грозный русский город. У меня, на самом деле, очень близкий родственник из Грозного. Он родился в Грозном, когда он был русским городом. Они уехали в 90-е годы. Просто убежали. Вот. И поэтому какой Грозный русский город, это лично для меня это вопрос понятный. Понимаете, ответ на него решен.
Когда, секунду, когда вы говорите о том, что было, к примеру, 20 лет назад, вопрос для вас понятен на сегодня и на будущее,
и на вечность.
И что бы там ни произошло.
Нет, я просто поясню, на самом деле, то есть люди, они не живут там 20 лет, понимаете, люди приезжают навсегда. То есть любой человек, когда он едет куда-то, он да, едет навсегда.
Но только что вы сказали, что господин Минцаев, по сути, здесь в гостях.
В гостях, да. Ну и что?
А он навсегда приехал.
Я понимаю. И поэтому господин Минцаев должен жить по нашим законам. По каким, а если мы
подождите,
едем
вот
по нашим
традициям? Поймите, дорогие, да, здесь уже этот, в кучу...
Но наши законы, это его законы. Мы же граждане одного государства.
Нет, мы о разных законах говорим в данном случае. Мы говорим, у нас происходит смешение юридических, культурных понятий.
Здесь сложились в кучу кони, люди и все. Не надо путать трамвайные рейсы с штурвалом. Дело в том, что здесь нету ваших, наших традиций. Живя в любом городе, в Москве, в Лондоне, где бы ни жили, есть определенные правила, которые любой человек должен соблюдать. Уважать окружающих, не трогать их, относиться нормально, и все, люди живут. Если бы говорили...
Если бы
было бы так, как говорит мой визави...
Нет, но если выходцы из разных регионов, я даже сейчас не говорю о национальности, к этим правилам по-разному относятся.
К каким правилам? Если они относятся по разным правилам, это не правило, не уважение каких-то определенных законов города, это просто элементарно невоспитанность. Что же вы... Послушайте, дело в том, что...
И что с этим делать?
Смотрите, в этом городе проживает примерно чеченцев порядка 200 тысяч точно. Из этих 200 тысяч, вы хотите сказать, что половина чеченцев бандиты варвары, если было бы так, этот город не знал бы покоя.
Я такого не говорил.
Ну вот, тогда не надо говорить, что выходцы из региона ведут себя так. Нет. Когда есть хорошие примеры, их никто не берет в расчет. Когда есть плохие примеры, почему-то они действуют против нас. Но мы же не говорим о русских, которые ведут себя плохо, что все сволочи. Почему вы позволяете говорить себе так?
Нет.
Здесь подтекст, здесь подразумевается, что приезжают, бедокурят, ведут себя. Кто это делает? Если это делает мой земляк, то я чеченец, такой
Прохоров, же негодяй. Прошу вас.
Нет, я просто, во-первых, я не пытаюсь говорить, кто хороший, кто плохой. Я просто говорю, что здесь, в русском городе Москва, нужно жить по традициям русского народа.
Как, расскажите,
Грозном,
какие традиции?
Сейчас, секундочку. Ага. В Грозном надо жить, если мы, русские, приезжаем в Грозный, а я считаю, что Грозный – это чеченский город теперь, ага, мы должны жить и уважать традиции чеченцев.
Господин Прохоров, назовите хотя бы пару московских традиций.
Да, вот мне интересно.
Я могу сказать, что не является московской традицией – это стрелять в воздух на свадьбе,
ну,
например.
Ну, послушай, что же всю жизнь свадьбы? Это...
Ну, это же
нет,
есть.
Ну, нет, танцевать лезгинку на манежке не является русской традицией.
Слушайте, дорогие
как часто,
друзья.
Как часто манежку танцуют?
Ну, видел я, видел.
Сколько
видел
раз вы никогда увидели? Расскажите,
ну,
пожалуйста.
Я там в последнее время редко бываю.
Ну,
но...
вот в последнее время это происходит.
Нет. Ну, я видел.
Когда вы видели? Расскажите, сколько раз, когда вы видели?
Слушайте, ну, Если я говорю, что я видел, значит, видел.
Да я верю, что вы видели. Я спрашиваю, сколько. Хорошо. Ну что, я тоже видел пьяных людей, валяющихся. И что, это все валяются пьяные, что ли? Вот. Традиции?
Им можно.
Нет, элементарно.
Ну, им можно, по-вашему.
Нет, элементарно. Видите. Я там видел людей.
Где, ведь... в Грозном?
Не, не в Грозном, на Охотном ряду видел я таких.
Они, так они у себя дома.
Нет, ну
в этом смысле, я понял. Нет. Преступников отмазывают не по национальности, а из-за крыши. Все дело в коррупции и кумовстве. Ведь Сердюков вроде не из Кавказа, пишет и...
Ну, да, конечно.
Ему можно, и, да?
И, да нет, ему нельзя, его, так сказать, но он не сядет, к сожалению. У нас правосудие, оно носит характер разбирательности. Я привел примеры с Мирзаевым, Зейналовым. Вот сейчас наши слушатели приводят свои примеры. Прекрасно.
Я понял.
Я вернусь.
Вот про то, очень коротко только.
Про то, что традиция не стрелять здесь и танцевать лезгинку. Вы в Грозном видели, чтобы стреляли в городе и танцевали в городе просто лезгинку? Не видели. Нет, значит, у Москвы и Грозного одинаковая традиция. Это так?
Нет.
Как не так?
Ну, у нас разная цивилизация.
Господин Прохоров, тут спрашивают, видимо,
другая
от имени, от имени людей из Кавказа спрашивают, целоваться в метро и в лифте в засос – это традиция нам соблюдать, мол, дескать? Ну, так надо себя вести.
Ну, это не является традицией.
Ну, спрашивает 77.
А что это? Ну, как бы среди русских это к этому относится более терпимо, это факт.
Хорошо. Московские традиции быть бомжом, сидеть, гадить на улице, в обнимку с бутылкой водки сидеть у метро. Я, по крайней мере, видела такие картины, когда приезжала в Москву из-за границы, пишет Кари. Теперь дальше.
Вот, типичный пример русофобии. Вот
сразу. Ну, как? Здесь это... русофобия, все, а сразу... там, когда Кавказ, это не кавказофобия. Все. Интересно,
я понял.
Я не сказал, что нет кавказофобии, она есть.
У вас она есть. Лично у вас. Есть?
У меня нет никакой фобии.
А, тогда и у девушки нету. Она просто то, что прекрасно. Увидела нет. Она. Вы говорите, что господа, видели вы?
Давайте.
Она нет, говорит, то, она, что видела она. Она описывает, как бы, да, то есть русских, как вот таких.
Не
вот
о русских. Она говорит то, что видела, она говорит. Тут я видела, она русские. Говорит. Я тут видела. Что же вы придумываете?
Да. Слушайте, мы не знаем, что она видела. Ну, мы не знаем, видели ее глазами, да.
Мы знаем, ну, ладно, я это видел.
Мы знаем, что она говорит. Хорошо, 295-й, и я попрошу каждого из вас коротко ответить на этот вопрос. Возвращаясь к Зейналову и к вчерашнему суду. Он гражданин другого государства. Он нарушил наш закон. И наказание для иностранца должно быть более жестким, потому что иностранцы, и это должно быть более жестко отстаиваться, отстаивать нужно, чтобы они вели себя в соответствии с нашими законами. Так что вы скажете по этому
поводу? Я не против, я за, конечно.
Это Максим Прохоров, Азамат Минцаев.
Я хочу сказать, что действительно я прихожу к тому, что наказывать надо не только их иностранцев, а всех. Пусть, я не хочу, например, что, я не хочу, и вы не хотите, что кто-то из наших родственников вышел на улицу и был убит так же, ни за что. Поэтому каждый должен понимать, что за преступления, тем более особо тяжкие такие преступления, он будет по максимуму наказан. Ну, к чему апеллирую я, к чему взываю я? О том, чтобы так наказывались не только люди определенной национальности, а все, жестко, да хоть пожизненно. Пусть человек боится убить
должна
другого.
Должна быть разница между наказанием местным гражданам и гражданам других стран.
Ну, мне кажется, все-таки наказывать нужно одинаково. И одинаково жестко, неважно, местный он, чужой, вопрос в другом. Как к этому будет подходить суд, а мы знаем, что сегодня, к сожалению, судебные тяжбы и дела, они проходят не совсем честно, возможно. По крайней мере, это можно услышать и прочитать в интернете. И от того же, например, нашего друга и близкого друга Мурада Мусаева о том, как его дело проходит. К сожалению, суды не беспристрастны.
Перестаньте спорить, пишет Сергей. Давайте начнем уважать друг друга.
Что оставим холуар, нужно... давайте, я против, я не против.
Что для этого нужно сделать, Максим Прохоров?
Ну, я уважаю людей другой национальности. Понимаете, в чем дело? Мы хотим, чтобы нас уважали, чтобы за нами, в конце концов, признали наше право
субъектности. А вы чего взяли, что не уважают? Я не могу понять.
Ну, юридически, как бы, я не вижу никакого уважения к русскому народу.
А что такое юридическое уважение?
Хорошо, я поясню. То есть, на самом деле, то есть, у нас русский народ, он не правосубъектен. То есть, у нас страна не является... У нас русский народ вообще не упоминается.
Мы говорим на русском языке. Мы называемся Российской Федерацией. Вот у нас главный русский язык. Вот нас за границей называют русскими. А что вы еще хотели?
Вот как только мы переходим от русского к русскоязычному, вот это такой типичный пример, как бы, да, то есть вот у нас русских не существует, только русскоязычные, нет, за границей
почему?
Мы русские.
Нет, почему?
Так здесь, а здесь мы русские, понимаете, мы хотим, чтобы нас уважали.
Послушайте,
нет, мы хотим уважение. Что такое уважение? Чего не хватает? Вот господин Минцаев, он не русский. Я правильно?
Да, понимаю? Кажется,
вот
да.
Что он должен сделать, чтобы претензий не было?
Ну, я думаю, что гражданин Минцев, наверное, ничего лично нам не должен, потому что приличный человек.
Да таких приличных, вы знаете, я самый неприличный из приличных, наверное.
Ну, есть порядка. Самый неприличный из приличных.
Есть гораздо людей, есть
гораздо... Гражданин Минцев,
вот, дайте сформулировать. Я просто объясню, на самом деле не нужно сводить все к уровню отношений между двумя отдельными людьми, понимаете? То есть отношения между народами и цивилизациями, они есть. И либо мы это понимаем, либо нет. Если мы это не понимаем, то мы удивляемся.
То есть это нельзя сформулировать. сделать.
Почему? Можно.
Ну так я же прошу сформулировать. Вы говорите, нет.
Что? Что нет? Ну, еще вот раз, задайте еще раз
по конкретнее вопрос. Что должен сделать господин Минцаев?
Господин Минцаев ничего не должен сделать, а народы должны друг другу...
Что конкретно?
Люди, которые приезжают, которые выходцы там, представители других народов, они должны уважать народ, культуру русского народа. Они должны
что
хотя
они
бы,
должны делать?
Они хотя бы должны вести себя так, как русские себя ведут. Не выделяться, понимаете? Я могу бесконечно долго рассказывать. Вот я, например, еду за рулем, да, то есть, и вылетает кто-нибудь там
второстепенный,
либо блондинка, понимаете, либо я понимаю, кто это. Но так это все видят, не я один, поймите.
Кавказ славится уважением к старшим, общинностью
ну,
и
прекрасно.
Пишет 811. Ну,
вы знаете, если я буду рассказывать о том, как молодые люди кавказцы, как ведут себя, что делать, это будет некрасиво и весьма нескромно. О, поэтому ясно. Я буду молчать.
Нет, пусть люди подождите. Мои... Подождите. Денис да. 21 пишет. Если бы Минцаев был самым неприличным из кавказцев, тогда бы у нас с кавказцами была полная любовь и взаимопонимание.
Ну,
что
я
с этим можно сделать?
Ну, с этим ничего делать не надо. Опять же, я говорю, вы можете просто не брать конкретные примеры и не переводить на призму всех народов. То есть вы берете самые худшие примеры, они везде есть. Ну, пусть их будет 5%, 2%. И эти 5% вы берете просто как краску разводите, как гуашь, и поливаете весь народ. И говорите, да, они все такие. А хороших никто не видит. Вот господин Минцаев вам кажется хорошим. Хотя господин Минцаев на самом деле далеко не хороший, много хуже вас. А есть,
не самый плохой.
А есть, да, не самый плохой, есть, возможно, есть хуже, хотя не факт, но я думаю, что есть. Но полно людей лучше меня, и вы их не видите, не знаете и знать не хотите. И почему-то...
Господин Минцаев скромный,
да я не скромный, если... Да нет, это...
Не самый хороший, не самый плохой.
Нет скромности, просто вот у меня есть друзья и знакомые, которые также знают и кавказцев, ребят, воспитанных, умных, и русских, они все дружат, общаются, поймите.
Никто не отрицает этого.
Послушайте, смотрите, элементарно, я недавно был в Турции, не буду рассказывать, что я там видел, но там было много наших отечественных плохих, которые пили, курили, дрались. Но тем не менее, когда турки мне говорили, да, вон, с России приехали, не все такие. Я ему, опять же, объяснял. Ну, что ты судишь по тем, которые находятся здесь? Но он не верил мне. Он говорит, да я знаю, в России все такие. Так же и здесь. По меньшему количеству людей негодяев судят обо всех. Невозможно не негодяев. Есть там у всех свои причины. Есть невоспитанные люди. Без раз, какие угодно. Но нельзя умным людям брать за основу вот этот костяк, черный костяк.
Господин Прохоров, это был Азамат Минцаев. Господин Прохоров, вот вы же знаете, что сейчас достаточно серьезно обсуждается история того, чтобы в Конституции появилось упоминание о русском народе. Это что-то поменяет?
Ой, это очень давно обсуждается. Я надеюсь, что появится, но я, вот, честно говоря, на серьезном уровне этого не слышу. Конечно, это, конечно. Вообще, Россия идет,
нет,
честно
что
говоря...
что это поменяет на бытовом уровне?
Это признание политических прав русского народа.
Ну вот, и что изменится в жизни?
Понимаете, в чем... Я сейчас поясню. То есть, права человека, да, они на самом деле бывают разные. Бывают гражданские, бывают политические. Вот это одно из проявлений, это поможет русским вести более активную общественную жизнь. Это нормально, это прекрасно.
Что произойдет? Вот они начинают...
Ну, я просто объясню, что когда людей, как только они становятся политическими русскими, да, их сажают по 282 и приговаривают. Я думаю, что господин Минцаев знает, наверное, много людей, которые среди русского движения приговоренных по этим статьям. Я могу долго перечислять, вам фамилии назвать.
То есть
я назову
эти фамилии. Люди выйдут на свободу?
Эти люди не будут подвергаться, по крайней мере, таким репрессиям, конечно.
Но их репрессируют представители с этнической составляющей.
У нас, понимаете, я объясню, у нас такой вот есть такой принцип безнационала, понимаете, у нас безнационалы репрессируют тех, кто говорит, что они русские.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да, прошу.
Город Москва. У меня вопрос к Азамату. Вот он совсем недавно сказал по поводу поведения в Грозном, о том, что там не ездят, не стреляют на свадьбах, не танцуют лезгинку и так далее. Хотелось бы по этому вопросу задать такой вопрос. Если группа молодых людей, чеченцев, в Грозном, где-то в спальном районе, угу, 3 часа ночи начнет танцевать лезгинку и стрелять в воздух, какие последствия не уголовного характера, а от местного населения ждут этих ребят?
Ну, вообще, честно говоря, от местного населения вряд ли. Дело в том, что у нас быстро реагируют представители спецслужб. Например, был такой случай в прошлом году, когда был кортеж, кто-то стрелял, все-таки нашелся такой умник. Его в течение 2 часов по всему району искали. В итоге нашли его. Что дальше с ним было, я не знаю. Но знаю, что если на улице будут люди, которые будут стрелять, то, конечно, в ту же минуту просто появится представитель правопорядка. Они есть везде.
Еще раз, 856 пишет. Значит, если мы восстанавливаем нижний уровень правоохранительных органов, то все проблемы, ну, более-менее решают.
Послушай, да, я отвечу. Так, по лезгинке, честно говоря, если они будут танцевать лезгинку, вряд ли с ними что-то сделают. Но стрельба запрещена, и за это они понесут наказание. Какое это уже?
856-й, по поводу нижнего уровня правоохранительных органов, господин Прохоров, это что-то
да
меняет?
Да все связанные уровни, то есть на самом деле, конечно, можно поменять внизу, то есть царь хороший, бояре плохие, это все иллюзии.
Нет, тут ведь не об этом речь идет, а о том, что он просто не работает, а если будет работать, если будут на все заявления реагировать, тогда по-другому все будет.
Да, не работают, ни один из уровней не работает. Я вот вам про это говорю, что у нас все уровни работают одинаково. И думать, что у нас не работает нижний уровень, а верхний работает хорошо, просто, это ошибка.
Тогда что нужно делать?
Так мы уже об этом только что сказали, что вы говорите, что нужно в Конституцию внесут изменения. Ну, я об этом слышу 20 лет. Вот когда внесут, вот тут увидите, как все изменится. Люди не чувствуют себя, что они у себя дома, понимаете, в чем дело? В чем проблема? Русский человек не чувствует себя дома в Москве. Ну, вот я москвич.
Мои друзья чувствуют.
Внимание. А я вот москвич
не чувствую. Мои друзья русские, москвичи чувствуют себя дома.
А я русский москвич не чувствую.
Сколько русских в Москве?
Да много. Ну, сколько? 80%, я думаю, как примерно.
Как может так случиться, что 80% не чувствуют себя дома?
Нет. Да вот потому что на самом деле, потому что город изменился как бы на наших глазах. На глазах москвичей город изменился. Вот. Он стал агрессивной средой. Понимаете? Он
перестал быть... Мегаполис, безусловно. Мегаполис, это Москва, один из самых больших городов мира, это мы знаем. Сюда стекается огромное количество людей. Те же мигранты, которых везут для того, чтобы они делали работу, которую мы с вами не сделаем. Их везут, дайте я закончу. И, конечно, дело в том, что действительно у меня есть сестра, это брат младший. Когда они выходят, ты беспокоишься, вдруг что-то произойдет. Но это мегаполис, Нью-Йорк возьмите, в Париж. Все равно в каждом городе, большом, крупном мегаполисе есть какая-то напряженка. Люди более жесткие. Возьмите Питер, Нижний Новгород, Ростов. Люди там более добрые, более открытые.
Ну, кто знает.
Ну, говорят.
Господин Прохоров.
Вы знаете, ну, Москва была мегаполисом и 20 лет назад. Как бы,
ну, не сравнить 20 период, лет перед СССР
период,
и сейчас.
В период моего детства. То есть, это с одной стороны.
Разница как-то в населении, да. В разы.
Ну, не в разы.
В разы.
Тогда по статистике было 8, сейчас 11. Ну, если мы говорим о цифрах, точно.
Ну, тогда да. Статистика показывала, да, правду, а теперь, скорее всего...
Ну, сейчас, понятное дело, что огромное... Ну, а то, что касается, что мы не будем делать там работу, ту, другую, понимаете, это на самом деле мигранты. Вот в Японии нету мигрантов, понимаете, и в Исландии тоже. И я вам могу сказать, что вот я часто езжу во Владимир, ну, практически каждую неделю, вот так вот у меня жизнь сложилась. Так вот, там средняя зарплата там 16 тысяч, понимаете, дайте 17 дворнику из Владимира в Москве, он приедет. Но у нас этого не
насчет
делается.
Насчет Японии было зря сказано. Насчет Японии, когда были потопы, когда были цунами, вы знаете, не было ни одного случая мародерства. А представляете, да, что у нас, да, было прекрасно. Люди другие, устройство людей другое.
А в соседнем магазине предлагают 28, почему не приезжают люди из Владимира?
А вот вопрос.
Ну,
вот.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Игорь, Москва, 53 года. К Азамату такой вопрос, предложение. Азамат, уважаю ваше рассуждение, ваш ум, но тем не менее, вот эти стаж 19 лет вам не позволяют все-таки считать себя именно москвичом. Трагедия москвичей в том, что у них и Москва, и столица, и их родина. Но вам нужно прожить 3 поколения в Москве и понять нас. И тогда вы сможете вот это говорить.
Что?
К сожалению, так сложилось.
Что он сможет говорить?
Он сможет говорить, что я россиянин, имею право жить в Москве, и я такой же москвич,
то
как
есть
и...
он не имеет права жить в Москве?
Нет, он имеет право жить в Москве, но мы на другом уровне рассуждаем.
Спасибо.
Дело в том, что я отвечу, я россиянином могу называть, потому что я россиянин, во-вторых, я не называл себя москвичом, потому что я не москвич, я приезжий в этом городе, я хочу остаться, и город родной город, я еще раз говорю, быть не москвичом и чувствовать город родным можно, потому что столица страны, в которой я живу, и гражданство, которое я имею.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Азат зовут, я сам из Татарии. У меня к обоим как бы вопрос такой. Детей сколько у вас? У Азамата и у Прохорова?
Ну, у меня детей нет, я не жена.
У меня двое. Старшая дочь, 20 лет, да. И сын 3 года.
Ну, вы учитываете еще разницу в возрасте.
Да, вот у моих знакомых там с Кавказа, с Татарии, у по трое детей. У жены как бы с Москвы она. У ее подружек ни детей, никого нету. Хотя у меня, например, трое детей уже, мне 32 года. То есть, как бы местное население, ну, детей вообще нету. Либо один, либо вообще никого. Ну, естественно, все будет меняться на этом фоне.
Ну, можно ответить?
Господин Прохоров, прошу вас.
Ну, я могу сказать, что это проблема, как бы, да, что, так сказать, в русских семьях рождается мало детей. Но это не традиция русская. Я хочу, чтобы вы это услышали. На самом деле, русские семьи в традиции имеют много детей. И совсем недавно было время, когда мы видели, как в деревнях там у меня были знакомые, у которых было 10 детей. И это русские просто, на самом деле, перестали рожать. Это выбор,
надо,
к сожалению.
Надо возвращать русских свои традиции, а не говорить, соблюдать наши традиции. Возвращать,
нет, этим заниматься
надо.
Это нужно сделать и то, и другое. Этим. Нет.
Нет, тут пишет 747-й, что у нас, в принципе, нет уважения к закону, к самим себе, к окружающим людям. Вот в чем проблема, она не зависит от национальности.
Ну, я так не думаю. Нет, у нас есть уважение и к закону, и к самим себе, нормально.
У того, у кого есть уважение, есть, а как правильно было написано, к сожалению, все больше людей со временем пропадает уважение к окружающим и думают только о себе. Эгоисты.
Теперь голосование, мы близимся к финалу нашей программы. Вы на стороне Азамата Минцаева, М, 134-21-35. Вы на стороне Максима Прохорова, П, тогда 134-21-36. Все по алфавиту. Вы не готовы принять сторону Минцаева или Прохорова, тогда 134-21-37. Голосование уже идет, и так, у нас, как обычно в таких случаях, ломается телефонная машина. 7373948, телефон прямого эфира. Пока вы голосуете, вы можете также звонить по телефону 7373948. 7373948. Этот номер набираете. Так, Александр почему-то считает, что у Прохорова очень слабая аргументация, оппозиция его оппонента, мы стали гражданами России. Надо прочитать, ночевала тучка золотая, это как раз про Польшу и Прибалтику. Так, нет уважения. Так, это уже было. Очень много Прохоров. Карина почему-то предлагает вам назвать столицу России. Париж для французов, Берлин для немцев и Москва для россиян. Ведь такие лозунги были только когда была Первая и Вторая мировая война.
Какой-то абсурд вообще. И что?
Ну, то есть, Берлин для немцев, Вторая мировая война. Вы чувствуете, на что намекает?
Ну, это
Карина?
Бесконечные намеки, понимаете? Как только мы говорим, что мы русские, нас тут же обвиняют в фашизме. Мы уже привыкли.
Не-не-не, ни в коем случае никто Почему? Не обвиняет.
Ну, а так Берлин для немцев, Вторая мировая война.
Вы же сами говорили. Москва для русских, вы говорили.
Нет, я говорю, что Москва русский город.
Так.
Вот, Москва исторически русский город.
Исторически русский город, да.
Вот, поэтому русские здесь ощущают себя абсолютно дома. Вот, и поэтому традиция русского народа здесь.
Поэтому другие не могут ощущать себя как дома.
Они должны уважать традиции русского народа.
Большинство же абсолютно уважает традиции.
Ну, с тем меньшинством проблем-то и нет. Хорошо, кто Карина, уважает, с ним проблем нет.
Карина проводит неправильные аналогии, мы поняли. 7-3, 7-3.
Вообще, да, прошу. Вообще, честно говоря, мне кажется, на сегодня на фоне происходящего, когда мы читаем Твиттер, Фейсбук, и видим, как наши соотечественники часто говорят, что вот националисты, фашисты на той стране появились, там сям появились, вот там 4-й рейх и так далее. Сегодня говорить о том, что Москва для москвичей или для русских, или Россия должна делиться на русских и нерусских, это как минимум неправильно. То есть, обвиняя других националистических идеях, мы сами сегодня высказываем эти националистические высказывания и вот эти трактовки, которые, в принципе, не актуальны быть не можем. Я не могу понять.
Азамат Минцаев, заместитель председателя Общероссийского движения Межнациональный союз молодежи по итогам программы...
Всероссийский Межнациональный союз молодежи.
Всероссийский Межнациональный
союз молодежи.
Общероссийское движение.
Да,
не слишком ли много?
Ух, возможно, много.
Так вот, 33% на стороне Азамата Минцаева. Максим Прохоров, вам слово.
Мы не говорим, что Москва для русских, там, понимаете, там Москва для москвичей. Я просто говорю, что Москва русский город, это точка. Понимаете, здесь надо жить по традициям русского народа. Все.
Максим Прохоров, юрист, блогер, член политического объединения «Русские», и 63% поддерживают его позицию. 4% наших слушателей свидетельствуют, что им не близка позиция Азамата Минцаева, как и Максима Прохорова. Максим Прохоров, Азамат Минцаев, я благодарю вас. Спасибо.
Огромное спасибо.